Радио «Вера» представляет. Пайдейя.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Пайдейя». У микрофона Наталья Лангамер. Пайдейя. Этим красивым словом греки называли целостный процесс образования и воспитания. Вот о том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы и будем сегодня говорить. Напомню, что беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто работает с детьми, занимается их духовно-нравственным развитием. А в гостях у нас сегодня начальник экскурсионного отдела музея-заповедника Астафьева «Русский Парнас» Юлия Евгеньевна Ковалева. Добрый вечер, Юлия.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Наталья.
Я посмотрела ваше мероприятие, вот прям так мне было интересно, и нашла там, знаете, на грядущем у вас мероприятии будет конкурс, мастер-класс, как писать пером. Вот что будете писать, стихи, что еще, что вы в живом виде преподносите, в том числе детям, да, как образовательный проект?
Да, вы знаете, это одно из самых востребованных наших занятий образовательных. Цитата из творчества Александра Сергеевича Пушкина: «И пальцы просятся к перу, перо к бумаге». Вот так называется это образовательное занятие. Это не только мастер-класс. Наши посетители не только пробуют писать действительно металлическим пером, они еще получают такой комплекс знаний об истории развития письменных принадлежностей, как изготавливались чернила в древние и давние времена, правила написания писем XIX века. Обо всем об этом мы рассказываем на нашем образовательном занятии. Мы представляем письма известных людей.
То есть можно их посмотреть, да?
Да. И, конечно, это воспроизведённые. Ну, это не оригиналы, конечно. Это в открытом доступе, в общем, можно посмотреть. Это и письма Александра Сергеевича Пушкина. Прекрасный, великолепный почерк.
И рисунки на полях.
Русской поэзии. Да. Это и почерк Петра Андреевича Вяземского, самого известного из наших владельцев. Именно к нему приезжал в Астафьево Александр Сергеевич Пушкин. И, в общем, смотря на письма этих знаменитых, ну, великих людей, в том числе получая знания о том, как правильно написать письмо, как правильно обратиться, как правильно расставить знаки препинания, а в конце пробуют наши посетители вот подписать открытку авторскую. Художница наша замечательная Катя Борисовская эту открытку
исполнила. То есть даже память остается, да?
Да, они на память с собой забирают подписанную открытку в стиле XIX века. Ну, например, «Любезные мои маменька и папенька», так обращаются они к своим родителям. Или там «Любезная сестрица». Да, вот это то, что мы, то, о чем мы рассказываем нашим посетителям, да, погружаем их в историю в нашу, в том числе в историю эпистолярного жанра.
Я почему начала с этого программу? Мои воспоминания о музеях – это зайди, но ничего не трогай. Посмотри издалека, кругом такая благородная пыль, но прикасаться нельзя. А у вас, я смотрю, в Астафьево можно вот очень много всего, можно прям прикоснуться и войти в этот процесс, что очень важно для обучения, на мой взгляд, погружения ребенка, да и взрослого человека тоже в это пространство. Что еще есть в вашем музее, что нету в других? Чего нету в других?
Вы знаете, каждый музей, конечно, по-своему уникален. Конечно, есть та часть экспозиции и та сторона деятельности музея, где действительно трогать предметы руками не нужно. О чем мы, посетители, и предупреждаем. Да? Даже взрослых групп, я когда провожу экскурсии, я обращаюсь, говорю: поверьте моему опыту, хотя вы и люди взрослые, но все-таки я вас предупрежу, предметы руками трогать не нужно. А действительно, то, что, наверное, делать нельзя, очень сделать хочется.
Всегда.
Поэтому, вы знаете, даже со взрослыми посетителями бывает иногда сложнее, чем с детьми. Так, есть действительно сторона деятельности музея, особенно современного музея, где можно потрогать, где можно попробовать свои силы. посмотреть.
Вот что конкретно еще, кроме вот
письма? Вы знаете, у нас целый комплекс образовательных занятий и для детей, и для семейной аудитории. Ну, например, одно из наших занятий называется «Основы геральдики», где ребятам, взрослым и детям рассказывают об истории возникновения этой дисциплины исторической геральдика, как у нас на Руси развивалась геральдическая система. В конце, то есть мы каждое наше занятие завершаем каким-то мастер-классом.
Практическим чем-то.
Да, практическая составляющая, даем возможность реализовать себя, свою творческую составляющую, свою фантазию. Ребята, или там семейная аудитория, могут исполнить уже со знанием, с полученными знаниями, свой семейный герб или герб своего класса.
Прекрасно.
Если приходят, например, школьные группы, да, или герб студии какой-то, если к нам приходят ребята, например, из художественной студии, ну и так далее. Это тоже одно из самых востребованных наших таких занятий. Есть у нас занятия, которые направлены на знание литературы.
Ну да, это основа, наверное, да,
да, главное. Да, знаете как, обучать детей нужно, знаете как, поучая, играя. Вот
да,
это,
да,
наверное,
да,
золотое правило. Конечно, ни в коем случае нельзя отвращать, да, детей от посещения музеев, да, вот этой строгостью, угу, да, вот этой муштрой, да, не ходите, не трогайте.
Вот про это
не
я
топчитесь.
И говорила.
Нет, нужно совмещать интерес, практику и теорию, что называется. Ну, например, одно из тоже востребованных занятий для малышей у нас — это в гостях у сказок Пушкина.
Да, да, да.
Наша усадьба тесно связана с литературой XIX века, в том числе с Александром Сергеевичем Пушкиным. Это одно из знаковых мест на карте российской пушкинианы. Ребята вспоминают сказки Пушкина. Это занятие для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Но а в конце они становятся участниками настоящего кукольного спектакля.
Это как? Им дают есть кукол?
Да, у нас есть специальная ширма. Ставим мы с ними сказку о рыбаке и рыбке. У нас куколки, которые одеваются на ручку. Старик, старуха. Причем старуха у нас в разных ипостасях, да, вот как она менялась по ходу сказки. Так
столбовая дворянка.
Да, дворянка. И корыто у нас и старое, и новое. Ну и, в общем, ребята пробуют себя как актеры. Наша задача через игру, тревожа вот эту, да, творческую составляющую, дать им знания. Да, может быть, они не вспомнят их сразу, но это тот объем культурных знаний, которые формируются, формируются, наслаиваются и наслаиваются. Знаете, есть такое выражение, что есть вещи, которым научить нельзя. Люди их либо понимают, либо нет. Вот это либо понимают, либо нет, оно накапливается с учетом всех знаний, полученных в том числе.
И в форме
детства.
Игры для детей это,
обязательно,
конечно, это обязательно очень важно.
Вот наша задача — их заинтересовать и действительно поучать, играя. Это единственный, на мой взгляд, правильный метод обучения. Да.
И мы начали говорить про сказки Пушкина, но не просто потому, что он у вас один из там писателей, которых вы вспоминаете. Усадьба связана с Пушкиным. Вот расскажите чуть-чуть подробнее про это.
Александр Сергеевич Пушкин – один из самых знаменитых гостей усадьбы Астафьева. Нашей усадьбой владел князь Петр Андреевич Вяземский, известный литератор, государственный деятель, общественный деятель, историк литературы, теоретик русского романтизма, один из отцов-основателей русского исторического общества. Угу. И более всего, конечно, широкой публике он известен как представитель пушкинского круга, вот «Пушкинское время». И Александр Сергеевич Пушкин – один из гостей нашей усадьбы, друг князя Петра Андреевича Вяземского, не единственный. Да, и там и Василий Андреевич Жуковский у нас
Гоголь
бывал. Гоголь приезжал, историк Михаил Петрович Погодин, поэты Батюшков, Боротынский. Да, то есть это вот хрестоматийный мотийные, известные нам со школьной скамьи имена.
Золотой век оживает
Золотой
у вас, да?
Золотой век оживает. Это особая атмосфера, это многие отмечают. Но Александр Сергеевич Пушкин, конечно, особая фигура не только для нашей усадьбы, для всей нашей отечественной культуры. И название, вот такое составляющее название нашей усадьбы «Русский Парнас» тоже связано с именем Александра Сергеевича.
Это он так озвучил,
да? Согласно семейному преданию, семейной легенде, в один из своих приездов Пушкин, прогуливаясь по нашей усадьбе, впитывая атмосферу, вот произнес «Русский Парнас». Так что обязаны мы названием своим «Русский Парнас» тоже Александру Сергеевичу.
Пайдея.
Дорогие друзья, я напомню, что в эфире программа «Пайдея». У микрофона Наталья Лангамер, а в гостях у нас сегодня начальник экскурсионного отдела музея-заповедника Астафьева «Русский Парнас» Юлия Ковалева. Мы начали говорить про Александра Сергеевича в контексте знакомства с вашим музеем. Давайте тогда упомянем, что завтра у вас открывается фестиваль «О Пушкин», приуроченный, конечно, ко дню рождения Александра Сергеевича. И там будут в том числе ходить живой кот, который... Что там у нас с котом? Кот ученый, да, русалка будет на ветвях.
Русалка будет, князь и княгиня тоже будут.
А что за князь и княгиня?
Это сказка Александра Сергеевича Пушкина, да, о царе Салтане.
А, вот эти конкретные, князь и княгиня.
Да, князь и княгиня. Ну и князь и княгиня, как я уже говорила, усадьбой нашей владел князь Петр Андреевич Вяземский. Это княжеская усадьба, княжеская резиденция. Так что князь Петр Андреевич Вяземский, княгиня Вера Федоровна, можно и с этой стороны
тоже посмотреть.
Действительно, вы правы. Буквально завтра, 1 июня, у нас масштабное мероприятие «Арт-фестиваль о Пушке». Пушкинский праздник поэзии – это традиционный праздник для усадьбы Астафьева, который мы проводим в современное время уже более 40 лет.
Ничего себе.
Первый пушкинский праздник поэзии состоялся в усадьбе Астафьева к столетию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Это 1899 год. И можно сказать, что свою историю как музей, как общественное пространство мы отсчитываем с этой датой. И обязаны мы этим графу Сергею Дмитриевичу Шереметьеву, последнему частному владельцу нашей усадьбы. Фамилия, я думаю, знакомая, известная, благотворители, меценаты.
Многим мы ему обязаны. Да, Склифосовского больница.
Да, поэтому его силами. Это прямой потомок Бориса Петровича Шереметьева, Николая Петровича Шереметьева.
Шереметьева, да.
Внук фамилия. Той самой крепостной актрисы, в память которой и основывается странноприимный дом, ныне Институт скорой помощи Склифосовского. Так вот, Сергей Дмитриевич, последний частный владелец Астафьева, ему мы обязаны первым пушкинским праздником поэзии, вот затем потом возрожденным. Но в этом году у нас особое такое мероприятие, масштабное, арт-фестиваль, в котором примут участие множество коллективов.
Что-то сотни танцоров у вас будут.
Да, у нас принимает участие, например, народная артистка Диана Гурцкая, театр танца Дарьи Сагаловой, вот в рамках, да, вот такие артисты этого театра. Это как раз детский коллектив, более 100 участников, танцоров будут представлять свое творчество. Многие другие именитые артисты, музыкальные коллективы будут организованы и квизы. Вот кот ученый – это как раз действительно кот.
Квиз – это конкурс такой будет, да, или тестирование?
Это такое, вы знаете, ну, можно сказать, как вопросы, которые мы даем.
Викторина.
Викторина, можно так сказать.
Наверное, да.
Которые либо самостоятельно проходят посетители, либо вот один из вариантов квиза – это кот ученый будет их таким гидом, экскурсоводом, даже коллегой мой будет,
да.
Как раз кот ученый.
И они отвечают на вопросы о знании творчества Александра Сергеевича.
То есть, опять же, да, вот поучая и играя, то есть какую-то им рассказывают вводную часть, какую-то информацию дают, и наводящая вот эта информация подводит их к ответу на вопросы, но сопровождает их вот кот ученый.
Классная идея, но вот для наших слушателей, которые не в Москве, может быть, это потом на сайте сделать, чтобы они эти квизы там проходили, также как-то приобщались к этому
знаете,
празднику?
Да, у нас регулярно проводится несколько таких серий онлайн-викторин, где каждый может принять участие, находясь в любом уголке мира. Традиционно у нас серия онлайн-викторин посвящена литературе. Это одна из серий онлайн-викторин. Праздникам нашим, в том числе, которые важны для нашей усадьбы. И, например, вот в этом году, вот в прошлом году мы начинали, в этом году теме Великой Отечественной войны у нас посвящена викторина. Это тоже для нас, как для сограждан, эта тема очень важная.
Это как-то прошло через усадьбу? Там есть какие-то тоже воспоминания об этом?
Так косвенно, конечно, усадьбу эта тема тоже затронула. Вообще у нас две отечественные, вот так называется викторина. Князь Петр Андреевич Вяземский непосредственно участник Отечественной войны 12-го года, участник Бородинского сражения. Александр Сергеевич Пушкин помоложе, во время, да, вот этих событий он находился в лицее на обучении. Но, например, первое стихотворение, где он печатается за полной подписью, это «Воспоминания в царском селе», посвящено теме Отечественной войны 12-го года. И так вот мы совмещаем, да, вот две отечественные. А Великая Отечественная рядом у нас прям, ну, совсем недалеко находился военно-транспортный аэродром. И некоторое время наша усадьба выполняла такую функцию госпиталя во времена, вот, во время Великой Отечественной войны. Поэтому пусть и косвенно, да, но мы вот такое отношение к Великой Отечественной войне тоже имеем. Ну и как Астафьево, как место, где Николай Михайлович Карамзин писал историю государства российского на протяжении 12 лет, мы стараемся говорить и затрагивать все важные исторические события, вот в том числе вот и тема Великой Отечественной войны.
Знаете, как паломничество должно осуществляться всеми органами чувств, так и вот эта образовательная программа ваша, она тоже подключает вообще, мне кажется, все возможные ощущения человека. Это очень важно. Ну, вот как осваивать русскую литературу и полюбить ее, не просто читать книги, но именно полюбить, погрузившись в этот материал. У вас там Евгений Онегин не ходит по усадьбе, и Татьяна?
Ну, время от времени.
Да. Случается.
Случается, да, когда мы проводим...
И беседки прекрасные там.
Это традиционные для архитектуры XIX века, да, беседки в форме ротонд, место, где посещает вдохновение и нас, и посетителей. Да, такое место действительно есть. А как... Как прививать любовь к литературе с детства, конечно. И творчество Александра Сергеевича Пушкина – это такой благодатный материал.
Да, начиная со сказок.
Да, начиная со сказок, да. Мы поэтому, вот как я и говорила, да, уделяем этому большое внимание. Да, одна из программ у нас посвящена образовательным сказкам Пушкина. Да, это тот культурный пласт, который накапливается. Для тех, кто постарше, да, вот к нам приходят школьники среднего, как это называется, звена.
Средних классов, да.
Средних классов, школьники старших классов. У нас свое направление, ну, помимо экскурсионных программ, да, где все-таки уже способны воспринимать школьники экскурсию традиционную, это тоже тот способ, который нельзя отметать обязательно, традиционная классическая экскурсия, конечно, зависит многое от мастерства экскурсовода, у нас экскурсоводы высокого класса, опытные, способные заинтересовать школьную аудиторию, что иногда бывает очень непросто. И опять же, есть способ также, играя, вспомнить, например, то, о чем мы только что поговорили на экскурсии. Например, у нас есть программа «Карамзинариум» называется. То есть мы закончили экскурсию по экспозиции, посвященной жизни и трудам Николая Михайловича Карамзина. Мы перемещаемся в специально оборудованное помещение, и в форме игры интерактивной ребята вспоминают, соревнуясь, да, делясь на команды, о чем они только что узнали.
Вот прямо оперативными,
да,
вот
оперативно,
этими знаниями.
Да, то есть оперативно, вот точечно. Их задача внимательно слушать, да, и тот, кто будет более внимательным, тот и окажется победителем.
Ну, конечно, проживать у вас проще. Это регулярный парк, да, там английский. Вот даже пройти просто по этим местам, это действительно какое-то внутреннее погружение такое, да?
Да, конечно, атмосфера, она настраивает, да, волна энергетическая, то очень важно. Если мы с вами, наверное, будем говорить где-то в здании современном об этом, наверное, все-таки
чувство... Не те ощущения.
Да, не те ощущения. Чувство, как, ведь чувство – это камертон, да, и атмосфера, она позволяет, как камертон, настроиться на ту информацию, которую человек воспринимает.
Дети говорят, вот в школе, я помню, у нас был разговор, почему-то он мне запомнился, скучно. Вот нам скучно там, не знаю, на каком-то условном предмете, я не помню, там, на физике, или интересно на химии, или наоборот. Я помню, на физике мы лепили молекулы из пластилина. И вот это прям сразу к предмету вызвало интерес. Если этого нет, если просто сухая информация, то она и не воспринимается. В чем ваш огромный плюс, получается?
Да, да. Конечно, много зависит от человека, который транслирует ту или иную информацию. Это его умение работать с детской аудиторией, да и со взрослой аудиторией, поверьте, тоже. Все не так просто. А музейный сотрудник, там, экскурсовод или научный сотрудник, или сотрудник фондов – это серьезная профессия.
Еще бы.
А умение общаться с людьми. Вы и актер, вы и режиссер.
И педагог.
И психолог, и педагог. От того, как вы улавливаете настрой публики, если так можно выразиться, да, посетителя, будет зависеть ваш успех. И в конечном счете успех музея, в котором вы работаете, успех, если так можно выразиться, той информации, которую вы транслируете. В этом смысле, например, литературный язык – это очень важная составляющая. Да? Как написано то или иное произведение. Даже как учебник написан, да, если мы говорим о детской аудитории. И здесь, конечно, фигура и Николая Михайловича Карамзина очень знаковая, и Александра Сергеевича Пушкина. Ибо Пушкин – это наше все. Пусть это расхожая фраза, но она абсолютно точна. Пушкин – родоначальник, фактически, да, основоположник современного литературного языка. Хотя он сам говорил, что все началось раньше с Николая Михайловича Карамзина.
Ну вот это тоже такая тема, мне кажется, архиважная, как мы выражаем свои мысли, почему мы сейчас выбираем иностранные слова или молодежь выбирает какие-то крепкие слова. Я даже говорила с молодежью, говорю, ребят, а вот почему вот так выражаете свои мысли? Они говорят, а по-другому не скажешь. Я говорю, ой, или почему же мы не можем по-другому сказать? И это, может быть, тоже своего рода игра. Попробуй выразить свои эмоции, используя русские слова. И это, во-первых, интересно, мне кажется. Во-вторых, это очень полезно. У нас язык настолько богат. Ну, что я буду говорить про великий, могучий?
Да, совершенно верно. В то же время русский язык – это один из самых динамично развивающихся языков. И это хорошо. Выразить точно свои мысли, знаете, помогает, как ни странно, чтение стихов.
Стихов и, наверное, прозы тоже, классики.
Прозы тоже. В чем поэзия, вот как она помогает? Довольно непросто, кратко, ёмко выразить мысль свою поэтическим слогом. И в этом отношении стихи – это прекрасный тренажер, если так можно выразиться. Да? Чтение поэзии. Ну, помимо того, что если учить наизусть стихи, вы развиваете свою память, чтение поэзии помогает точно сформулировать мысль.
И ёмко.
Да. Мы иногда читаем какое-то поэтическое произведение и думаем, боже мой, ну я вот об этом размышлял, я об этом думал, а надо же здесь... Рифмуя слова, эта мысль сжата и точно, и очень ярко высказана.
Мы сейчас вернемся к этой очень интересной теме. Я напомню, что в эфире программа «Пайдея». У микрофона Наталья Лангамер, а в гостях у нас начальник экскурсионного отдела музея-заповедника Астафьева, русский Парнас, Юлия Ковалева. Мы сейчас прервемся на небольшую паузу. Не переключайтесь.
«Пайдея». Радио «Вера» представляет. Пайдея.
Возвращаемся в студию «Светлого радио». В эфире программа «Пайдея».
У микрофона Наталья Лангамер, а в гостях у нас начальник экскурсионного отдела музея-заповедника Астафьева «Русский Парнас» Юлия Ковалева. Мы начали говорить про русский язык, который, мне кажется, сейчас очень актуально возвращать. Вот вы говорите, он динамично развивается, ну и кофе у нас уже он, и много как бы других вещей, которые в этом развитии не очень радуют, честно сказать. И хочется вернуться даже к архаизмам. Вот как заинтересовать людей, чтобы хотелось обогащать свой язык за счет того, что у нас уже есть в литературе?
Да, это вопрос очень непростой. Наверное, первый и самый основной и самый доступный способ — это читать. Читать русскую литературу. Это действительно сейчас большая проблема. Клиповое мышление, подростковое, да и взрослые тоже. Да? Хотя мы действительно находимся в постоянном информационном шуме. Мы постоянно что-то читаем. Вопрос, что мы читаем. Да? Я вот как мама двоих детей, двоих сыновей, могу абсолютно точно сказать, что без внимания ребенка оставлять нельзя. Нужно понимать, что ребенок читает, чем он интересуется. И чтение – это, безусловно, один из главных способов обогатить свою речь, да, обогатить и, наверное, облегчить коммуникацию. Да, вы действительно правы, слова становятся короче. Да? «Па», «ма», там мы говорим, и так далее, и так далее. Усекаем их. Вопрос философский, на самом деле. Куда мы движемся с русским языком и что будет дальше? Кофе действительно... Он, а теперь уже разрешили говорить «оно». Ну и, наверное, это не последнее изменение.
Вот как вызвать интерес к чтению литературы? Ну, хотя бы «Золотой век», чтобы прочитали хотя бы базу, начиная с Александра Сергеевича Пушкина.
Знаете, тоже по своему опыту могу сказать, по своему личному опыту. Я читала, начинала читать, потому что читали мои родители. То есть я видела папу с книгой, дома была библиотека. Сейчас немножко другие форматы, сейчас читают больше электронные книги, но я в этом не вижу, на самом деле, какой-то проблемы. Главное, чтобы ребенок читал. Мои дети видят нас за чтением, меня, супруга моего. И ведь ребенок воспитывается на подражание. Но это то, наверное, с чего нужно начинать. О том, что ребенок читает, нужно интересоваться обязательно. Знаете, как говорят, пустой мешок не стоит. Его обязательно чем-то наполнят. Не наполним мы, наполнит кто-то другой.
Ведь социум.
Книги тоже разные.
А читают даже иногда и совсем не книги, а блоги в основном мы читаем сейчас, и взрослые тоже. И давно ли вы открывали Пушкина? Обращаюсь к нашим радиослушателям. Давно ли вы брали в руки книгу? Хотя это такой, знаете, отдых прямо для души, это такое дыхание, когда ты читаешь вот эти потрясающе красивые строки до всех наших поэтов.
Да, наверное, сложно. Да и не нужно, наверное, читать только литературу XIX века. Есть много современных прекрасных авторов, которые пишут на очень сложные темы, на современные темы. И детям нужно предлагать, ну вот как по своему опыту. Мы предлагаем, если ребенок интересуется, он будет читать. Ну, например, вот недавно он закончил читать «Славянские мифы» ребенок. Да, это, наверное, это не художественное произведение, но это интересное чтение. Или вот он с детства, вот маленький, интересовался там динозаврами, потом у него там... Мы ему предложили почитать книгу «Мифы и легенды о драконах». Ребенок читает, но перед этим я понимаю, каким языком написана книга, о чем она написана. Тут, наверное, рецептов каких-то универсальных нет. Нужно просто быть погруженным вот в собственное дитя.
Да, понимать, что он читает, находиться с ним в одном информационном пузыре, как сейчас это можно говорить.
Нельзя это отпускать ни школа, ни сверстники. Вот ребенком нужно интересоваться. И тогда вы сможете подобрать что-то совместно, что он будет читать, чем он будет интересоваться. И к Пушкину тоже рано или поздно мы приходим. Кто-то рано, кто-то попозже. Но Александр Сергеевич – это величина, несмотря там, на все мое уважение к современным авторам и к авторам там, 19 века, это величина недосягаемая.
Ну, конечно. Знаете, я хотела с другой стороны зайти. Я знаю, есть родители, которые не одобряют чтение русской литературы, ну, Достоевского в частности, потому что слишком тяжело. И можно обойтись и без этого. Вот вопрос, может ли русский человек, сохраняя свой культурный код национальный, да, обойтись без прочтения классики?
Я думаю, нет. Я думаю, русский человек – это любой, кто думает на русском языке.
Потому что Пушкин был не совсем по крови русский, так скажем.
Неважно... вот происхождение,
да,
неважно,
да,
какая кровь у нас понамешана, важно, как, на каком языке мы думаем, угу. Вот мне так кажется. И для всех, кто думает на русском языке, литература русская к прочтению обязательно. Это не единственная, на мой взгляд, к прочтению литература. Не надо ограничивать, да, почему же не читать зарубежных классиков. Но Александр Сергеевич Пушкин – это тот автор, который, ну, я бы так сказала, создал русскую литературу. Угу. Поскольку до Пушкина все-таки по большей части это была такая подражательная литература. То есть, да, на русском языке, но за образцы принималась литература, там, английская, французская, да, и вот в таком же ключе писались произведения на русском языке. С Пушкина начался реализм. Угу. А реальность наша, она не похожа ни на какую другую, ни на французскую, ни на английскую, ни на немецкую. Это наша с вами данность, да, это наша с вами реальность. И русская классика – это литература, ну, которая обязательно к прочтению. Да, на мой взгляд, все-таки каждому возрасту своя литература. Это тоже, об этом говорили гуманисты там, конца 17-го, начала 18 века, что ребенка нужно развивать постепенно. Нельзя ребенку в первом классе дать почитать Достоевского.
Ну, конечно.
Я думаю, что нет, это неправильно. Нужно готовить постепенно. Почему многие дети не любят читать классику в школе? Потому что то, о чем писал Лев Николаевич Толстой, да, или Федор Михайлович Достоевский, они не понимают, у них нет опыта личного. Mm-hmm. То есть они ни с чем не могут это сопоставить. И почему мы с вами сейчас читаем, имея жизненный опыт, опыт взаимоотношений с другими людьми, семейный опыт, опыт родителей, мы по-другому воспринимаем.
Знаете, еще что важный момент, когда мы учились, у нас же было атеистическое время тогда, и нам преподносили классиков, которые были людьми верующими, как носителей некой мысли, совершенно непонятно какой. Например, отцы и дети. Что там отрицал Базаров? С чем он там боролся? Ну, просто с мнением старшего поколения. То есть, когда ты начинаешь понимать, что это были верующие люди именно в разрезе христианской веры, эти произведения, собственно, раскрываются в их истинном подлинном свете и с той мыслью, которую автор хотел донести. Без этого не очень понятно. Поэтому для меня вот школьная программа была безаловкой. Хотя в 16 лет мы стали читать «Униженных и оскорблённых» и очень глубоко переживали и плакали.
Да, для меня потрясением был роман Чернышевского «Что делать?».
Тоже.
Я помню свое состояние, когда это просто отключка, как дети сейчас говорят, от реальности на какой-то момент. И потом включение в эту реальность обратно. Да, это эффект вот русской литературы. Очень тонко все. Все очень тонко. И да, действительно, вы правы. Наша многострадальная родина переживала разные периоды, о которых обязательно нужно помнить, о которых нужно говорить и анализировать, да, чтобы не повторять ошибок прошлого. Об этом тоже нужно помнить и говорить. Ну, наверное, все-таки, как я уже и говорила, подбирать ребенку литературу нужно, да, с учетом
возраста. С учетом многих факторов. Да. Возраста,
учетом,
да,
возраста.
И среды, наверное.
Эта мысль не нова. То есть этой мысли, ну, несколько сотен лет, говорю, просветители, гуманисты, уже в конце 17 века говорили о том, что литература должна соответствовать возрасту.
Ну вот я почему еще добавляю сюда среду, потому что ребенок сейчас совершенно в другом пространстве живет, и сможет ли он воспринять, я не знаю, там, Лермонтова того же, да, герой нашего времени, герой того времени, но сейчас как? Вот все труднее, наверное, совмещать и реалии наши.
Вы знаете, если ребенка оставить один на один с героем нашего времени,
он не поймет.
Не поймет. Для этого мы есть родители. Есть процесс образования, а есть процесс воспитания. Мы воспитатели, не учителя, не там старшие братья, не наставники в спортивной школе. Мы с вами, это наш долг родительский. Мы воспитатели. Поэтому если один на один, это будет потеря времени. Если вы будете вместе с ребенком погружаться, обсуждать, смотря его глазами.
Вот-вот, его глазами.
Его глазами. Вспоминая свой опыт, какими мы были. Вот почему все-таки важно не забывать, какими мы были, когда мы были детьми, когда мы были подростками. И наши дети нам позволяют опять к этому времени вернуться. Очень тесный контакт должен быть между родителями и детьми. Это наш долг.
Пайдея.
В эфире программа «Пайдея». У микрофона Наталья Лангамер, а в гостях у нас начальник экскурсионного отдела музея-заповедника Астафьева «Русский Парнас» Юлия Ковалева. И мы начали сейчас говорить про такую тему современности и литературы, которая все-таки была написана, ну, уже почти два столетия назад. Как вы думаете, сложнее новому поколению это воспринимать, чем нашему поколению, к примеру?
Я думаю, да, все-таки сложнее.
Все сложнее и сложнее.
Все сложнее и сложнее. Все дальше и дальше. Жизнь все ускоряется и ускоряется. Ну, вот мы с вами были школьниками. Разве могли мы представить, что нам мама с вами может позвонить в любой момент? Или что наши с вами оценки будут доступны в любое время дня и ночи?
Это страшный сон. Трудно себе представить.
Да, или что...
Там, будут, да, контролировать, когда ты пришел в школу, когда ты ушел в школу,
пришел, когда ушел.
И как много, ты ходишь маршрутом.
Да, и много таких моментов. Но это если мы про деток говорим. Жизнь ускоряется. Но что такое хорошо и что такое плохо, не зависит от какой скорости обладает ваш автомобиль. Или с какой скоростью вы перемещаетесь в любую точку мира. Нравственность, мораль – это то, чему учит русская литература. Самая высоконравственная литература в мире.
И без назидания учит, а просто формирует эти понятия внутри нас.
Да, образ Татьяны Лариной, да, это тот образ женщины, который создает Пушкин. Ну, это то, что в состоянии, и нужно понимать, думать над этим. Так что это вот образ женской чистоты, гений чистой красоты на все века и времена.
Кстати, Александр Сергеевич тогда, по-моему, говорил, что, когда писал, что я уже не могу ей предписать, что делать, она действует сама. И это действительно такой образ чистоты, очень законченный, целостный образ. Но насколько сейчас он может быть понятен современным и девушкам, и юношам? Потому что она, с точки зрения современной молодежи, да, там далекой даже от церкви молодежи, тем более, вообще непонятно, в чем у нее проблема.
Ну, наверное, все-таки ребенок это тот благодатный материал, да, тот.
Когда еще можно успеть.
Когда еще можно успеть. Я почему возвращаюсь, да, вот к теме воспитания детей. Воспитание. Не обучение, а воспитание. Угу. Разница есть между образованием и воспитанием. Я это точно абсолютно знаю, потому что у меня перед глазами пример моих детей. Ресурс ваш, время ваше, которое вы вкладываете в детей, это то, что мы должны делать, то, что мы обязаны делать. Как бы ни говорю, не ускорялось время, что такое хорошо, что такое плохо, мы в состоянии ребенку объяснить. И поверьте мне, он в состоянии понять, если вы для него авторитет. Да, если вы своим примером, а то я тебе говорю, курить нельзя, а сам папа выходит, да, и курит на балконе, и, ну и так далее, да, не развивая эту тему. Поэтому литература здесь очень важную миссию выполняет. Те же сказки детские, те же сказки Александра Сергеевича Пушкина.
Они прекрасны.
Да, это та база, с которой можно, нужно, обязательно нужно начинать. Вот она, нравственность, вот она, мораль, простым языком, доступным сказано, и ничего придумывать не нужно. И так дальше, да, с возрастом, да, Евгений Онегин, да, или Наташа Ростова. Я вот сегодня к вам ехала на передачу, да, идет девушка, одета, простите, практически в нижнее белье.
Так модно, но странно.
А вот причинно-следственные связи кто-нибудь этой девушке объяснял? Ну, я не уверена.
Думаю, что нет.
Вот.
Поэтому мы еще раз пригласим к вам на фестиваль. Причем я посмотрела еще, что для детей до 15 лет вход бесплатный,
да,
что
да,
очень
всегда
важно. И мне кажется, это такая возможность действительно погрузиться. А для взрослых там будет еще «Юнона и Авось», что вообще очень интересно, театр Алексея Рыбникова.
Да, театр Алексея Рыбникова. Вот этот спектакль будет завершать нашу обширную, масштабную, яркую, красочную программу. Кроме того, у нас будут, например, «Хоровая поляна», где любители хорового пения смогут так, внимать этому виду искусства. Или у нас, например, будет мастер-класс по колокольному звону.
Тоже очень интересно.
Тоже очень интересно, и, поверьте, эта тема интересует очень многих. Мастер-класс будет проводить Сергей Медведев, звонарь крестовоздвиженского храма села Марчуги.
То есть это профессиональная будет история.
Это профессионал, это не любитель, а это действительно человек, который вот этим искусством живет. Так что программа действительно обширная, интересная, не только развлекательная, да, но и образовательная. То есть и кукольный театр будет, спектакль для детей у нас. То есть в этом году мы, наверное, такой бриллиант многогранный у нас, можно сказать, арт-фестиваль.
«Чешуе, как злат горя» будут?
Богатыри будут.
Будут.
Будут обязательно.
«Черномор»?
В том числе.
Очень интересно. А вот скажите, Юля, вот мы говорим сейчас про детей, а взрослые? Бывает так, что, приходя к вам, взрослые люди проникаются интересом к литературе, если этот момент у них в жизни был упущен когда-то?
Да, да. Мы как раз то направление, экскурсионная работа, которая с посетителями взаимодействует непосредственно, напрямую. Очень часто после экскурсии, например, вот, которую я провожу для взрослых групп, посвященные, у нас одна из экспозиций «Жизнь» Николая Михайловича Карамзина, «Жизнь и труды», такое официальное название, мы рассказываем о жизни Николая Михайловича, о его трудах, о его вкладе в копилку отечественной культуры. Большинство знает, ну, вот, историю государства российского, действительно, пожалуй, главный труд,
ну, как бы и всё,
его жизни, и все. А там вклад гораздо масштабней. А там и литература, это и поэзия, и проза, и философская мысль, и журналистика. Говорят про Карамзина, что он открыл дверь для отечественной журналистики.
Да.
Многие, поверьте мне, вот после экскурсии личностью Николая Михайловича Карамзина интересуются не только историей государства российского, но говорят, надо почитать. Кстати, Карамзин — автор нескольких сказок. Об этом тоже мало кто знает, но вот почитать о том, вообще о его жизни, и помимо истории государства российского еще что-то тоже. Творчество князя Петра Андреевича Вяземского тоже вызывает интерес. Ну, Пушкин
– это первое, но дальше это не единственное, так скажем.
Не единственное, да. Творчество князя Петра Андреевича Вяземского. Ну, например, фильм «О бедном гусаре, замолвите слово», там звучат, благодаря Эльдару Рязанову, несколько романсов на стихи князя Вяземского. Там «Я пережила и многое, и многих, и многому изведал цену я». Это стихотворение, написанное им в год потери Пушкина. 1937 mm-hmm. год.
Это еще... другая интонация прочтения.
Да, да. И еще один старший товарищ, Иван Иванович Дмитриев, тоже вот почил в этом же году, и вот, вот под воздействием нескольких смертей. Так что творчество князя Вяземского тоже вызывает большой интерес. А в этом смысле миссия наша, конечно, как музея, она вот знаковая. Угу. Не только к творчеству Пушкина вызывать интерес, но и к творчеству, может быть, ну, сейчас менее известных литераторов, именно литераторов. Творчество Вяземского, например, ценил Набоков, или, угу. Иосиф Бродский тоже. Так что это такая тоже одна из фигур важных.
Я думаю, литературы. Что вы касаетесь и тех, кого мы сегодня не упомянули, да?
Да,
и
да
там,
конечно.
Ну, хотя мы говорили и про Николая Васильевича Гоголя, и про Михаила Юрьевича Лермонтова. Там тоже что-то у вас есть, да?
Да, и наш, вот, например, цикл наших онлайн-викторин, там, ну, так, знаете, он называется «Ба, знакомые все лица».
О, вот классное название.
Да. Или «Литературная страна». Да. Мы вот так меняем название. Но, в общем, мы стараемся задавать вопросы, отвечая на которые участники викторины поинтересуются. Например, был у нас цикл викторин, посвященных конкретному произведению конкретного автора. Да, и прочесть нужно обязательно, чтобы ответить на вопросы.
Вот так вот.
Это тоже один из способов.
Мотивировать.
Да, мотивировать, заинтересовать. А как еще, да, читать, заставить? И так тоже.
И как это все найти онлайн? Наверняка у вас да, есть возможности, да, экскурсии на сайт, онлайн.
На сайте у нас в одном из разделов онлайн-мероприятий наши онлайн-викторины представлены. На канале на нашем Рутубе, на канале нашего музея. Онлайн-экскурсии также есть, и я, и мои коллеги, особенно вот в период пандемии, когда не было возможности у посетителей лично, да, угу. осматривать музеи, побывать на экскурсиях. У нас довольно большой объем онлайн-экскурсий, их можно посмотреть, да, из любой точки мира, вот, перейдя на наш канал.
Какие еще фестивали бывают? Не только про Александра Сергеевича, но какие-то еще мероприятия вы же проводите другие?
Да, у нас традиционных, таких регулярных мероприятий немало. Ну, ближайшее, о котором хотелось бы сказать, это музыкальный марафон, который мы традиционно проводим ко Дню семьи, любви и верности.
Петра и Февронии, 8
да,
июля.
Да, 8 июля. Но мы проводим в ближайшие выходные, чтобы было удобно посетителям, которые до, да, угу. до предшествуют. Вот в этом году 5 и 6 июля, как правило, два дня. Вот, ну, в этом году вот в рамках музыкального марафона нас уже второй раз почтит своим вниманием священнослужитель Русской Православной Церкви, настоятель Спаса Преображенского Пронского мужского монастыря, кандидат исторических наук, он писатель, публицист, просветитель, игумен Лука.
Угу,
и в этом
Степанов.
Году, да, в этом году посетителям посчастливится услышать произведение Александра Сергеевича Пушкина из его уст,
да,
в его исполнении. Так что мы очень рады этому дорогому гостю. А так, в рамках музыкального марафона у нас такая тоже программа насыщенная. Это и классическая музыка, это и джаз, это и фолк.
Это вот в празднике Петра и Февронии?
Да, это вот 5-6 июля в этом году. Поэтому, в общем, на любой вкус, что называется.
Какая музыка будет там, кто будет исполнять?
Руководитель художественного музыкального марафона, заслуженный артист России Александр Гиндин, да, традиционно наш художественный руководитель, государственный академический большой симфонический оркестр имени Чайковского, например, у нас будет.
Ничего, да. У вас масштаб.
Масштаб, да. Вот в прошлом году у нас был оркестр народных инструментов имени Осипова, не первый раз участвуют они в рамках музыкального марафона, но вот сегодня у нас будет академический большой симфонический имени Чайковского. Наталья Бондарева, заслуженная артистка России, выпускница Академии Гнесиных, она представляет программу «Ради радости». Традиционные песни русских губерний угу. прозвучат под звуки тульской гармоники и струнного квинтета. Концерт еще украсит показ коллекции авторских костюмов «Храмы России».
То ух есть, ты!
И визуально.
Полное погружение в историю, и в нашу какую-то культуру, да, такую?
Да. Традиционно в рамках музыкального марафона у нас представлена опера, то есть оперное искусство. Тем более это очень важно, поскольку наш владелец, князь Петр Андреевич Вяземский, более всего ценил музыку. Это тоже не случайно. Он был очень близорук и писал, что вот, да, изобразительное искусство мне оценить гораздо сложнее, а вот музыка – это просто услада для моих ушей. И оперу он ценил более всего. Россини, Беллини, то, о чем он пишет в своих дневниках.
Как хорошо вы сейчас сказали, наш хозяин. То есть как будто до сих пор он присутствует там.
Знаете, мне экскурсанты часто говорят, что вы так рассказываете, как будто вот Петр Андреевич вышел, Эльвира Фёдоровна,
сейчас вернётся.
Я говорю, ну, значит, я со своей задачей действительно справляюсь, задачей погружения в историю, в культуру, если говорить сухим языком, в историко-бытовую среду, потому что это очень важный момент.
Вы знаете, вот, честно сказать, про Астафьева я слышала мельком. У нас очень известная Ясная Поляна, да, как бы туда люди ездят. Мы там снимали фильм исторический, там тоже нам говорили, не трогайте, пожалуйста, ни к этому не прикасайтесь, к столу не прикасайтесь, но было ощущение погружения в тот мир. Вот никуда ты от этого не денешься, и это такая штука неповторимая совершенно. И этот сок из яблок, которые выращены на территории Ясной Поляны. А у вас свой какой-то колорит, мне уже прям очень хочется приехать.
Пожалуйста, добро
по
пожаловать.
По этой красоте погулять.
Музей – это машина времени.
Угу.
А кто сказал, что нет машины времени? Она есть. Это музейное пространство. Многое зависит от людей, которые это представляют, наполняют это музейное пространство от нас.
Угу.
Мы транслируем
и
тематику
вы живете в этом.
Музея, мы живем в этом. От того, как человек ощущает сам себя, да, сотрудник, так к сухим, если языком будем говорить, если ему это близко, если он это любит, если он это несет сам с интересом.
Болеет этим, живет.
Болеет этим, живет этим. Почувствуют все те, кто в музее бывает, ну, за редким-редким исключением, даже те, кто просто пришел дождик переждать.
И так? Такое бывает.
И такое бывает. Бывает, конечно, бывает. Почувствует, зависит от нас всех, от того, кто несет этот,
ну, эту любовь.
Пафосно, если сейчас скажу, светоч знаний вот этих.
Ну, это как бы это так и есть. Это
так
наша
что
культура.
Добро пожаловать. Мы рады гостям, посетителям. Стараемся действительно, чтобы им было интересно. И праздники наши, и музыкальный марафон, и вот сейчас арт-фестиваль, и научная составляющая у нас. Вот я уезжала к вам сегодня на передачу. У нас научная конференция как раз.
Ничего себе, тоже проходит.
Да. Праздник, посвященный традиционный тоже Николаю Михайловичу Карамзину, Карамзинский праздник мы проводим, и Карамзинские чтения в декабре месяце, то есть и развлекательная, и научная составляющая, все.
И как цель все-таки это образовательный процесс.
Конечно, конечно. Музей – это та институция, которая должна образовывать. Это одна из функций музея обязательно.
Соприкосновение с живой, получается, историей.
Да, да.
Как вы к этому подошли, Юля? Вы так рассказываете, что я уже как будто там.
Как-то так само собой сложилось. Да. У меня несколько образований. У меня есть и историческое образование, и педагогическое, и образование искусствоведа, и экономическое образование есть. Это, наверное, собственное желание. Как мама мне говорит, ты у меня вечный студент.
Учиться,
да, еще раз учиться. Так, наверное, и желание передать знания кому-то еще. Ну, вот
не только своим двум детям.
Не только своим двум детям, не только своему супругу, который тоже в этом процессе, не только там родителям, а там мама меня постоянно как-то сопровождает.
Мы
предпочитаем путешествовать с семьей по нашей большой необъятной родине. Столько интересного. Вот.
А я уже понимаю, куда я поеду в ближайшее время. Хотя бы просто погулять и подышать.
Решайте.
Подышать воздухом. Напомню, что в эфире у нас была программа «Пайдея». И наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер-лаборатория», который собирает лучший и самый интересный опыт работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clevelab.pro. А мы уже поговорили обо всем, о чем можно было сегодня поговорить. Я вас благодарю за эту беседу. В гостях у нас была Юлия Евгеньевна Ковалева, начальник экскурсионного отдела музея-заповедника Астафьева «Русский Парнас». У микрофона была Наталья Лангамер. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Пайдея.